Глава вторая. Он вышел из галереи через деревянную дверцу и мгновение постоял, моргая от яркого света. Через пролом в северном трансепте мог бы проехать целый фургон, и солдаты из армии главного мастера обтесывали края. Пыль стала гуще прежнего. Она клубилась, как желтый дым, и он закашлялся до слез. Двое землекопов углубились в землю уже по пояс, и пыль над ними висела так густо, что Джаслину показалось, будто их лица искажены чудовищной гримасой. Но потом он разглядел, что они просто завязали себе рты тряпками. На тряпках запеклась корка пыли и пота. Возле ямы дожидался подручный. Он поднял наполненный землей лоток и пошел через северный трансепт, а его место занял другой. Миновав густую завесу пыли, подручный с лотком на плече натужно запел. При первых же словах Джаслин поспешно зажал уши и, глотая пыль, хотел было усовестить певца. Но тот словно не заметил его и, распевая, вышел через пролом в стене. Джаслин быстро вошел в неф и огляделся. Он поискал возле опор, но не нашел никого. Тогда он решительно свернул в южный трансепт, потом распахнул тяжелую дверь аркады, рывком поднял занавесь. Но в скриптурии священнослужителя не оказалось. Только дьякон сличал две рукописи, уткнувшись носом в страницы. «Где Ризничий?» Юноша вскочил, подхватив книгу. «Милорд, он прошел здесь?» Джаслин отдернул следующую занавесь, но в учебной галерее тоже никого. Скамьи стоят в кривь и в кось, одна опрокинута. Он подошел к парапету, оперся обеими руками о каменную плиту, на которой были вырезаны клетки и валялись костяные шашки, и выглянул наружу. Ризничий сидел на скамье, вынесенной из школы. Он дремал на солнце, опершись спиной о колонну и сложив руки на коленях. «Отец Ансельм!» Весенняя муха ударилась в нос отца Ансельма и метнулась прочь. Он приоткрыл затуманенные глаза и снова опустил веки. «Милорд Ризничий!» Джаслин поспешно отдернул еще одну занавесь, вышел во двор, остановился перед отцом Ансельмом и, подавляя раздражение, сказал спокойно, как ни в чем не бывало. «В соборе пусто, там никто не сторожит». Хотя казалось, будто отец Ансельм дремлет, он едва заметно дрожал. Он открыл глаза, но не смотрел на Джаслина. «Там пыль, милорд. Вы же знаете, какая у меня слабая грудь. Но вам незачем сидеть там самому. Отдайте распоряжение». Ансельм сдержанно кашлянул. «Как же мне требовать от других то, чего я не могу сделать сам? Дня через два пыли станет поменьше», — так сказал главный мастер. «А пока, стало быть, пускай себе распевают любую мерзость!» Как ни старался Джаслин сдержаться, он повысил голос. Его правая рука сжалась в кулак. Он заставил себя сразу же разжать кулак, будто случайно согнул и разогнул пальцы. Но Ризничий заметил его движение, хотя смотрел в этот миг на большой кедр. Он по-прежнему дрожал, но голос у него был спокойный. «Если вспомнить, милорд, настоятель, сколь много теперь у нас против устава творят, то песня, прошу прощения, какой бы мерзкой она ни была, право кажется мне невинной. Ведь у нас 12 алтарей в боковых нефах. Из-за этой нашей новой затеи там не горит ни одной свечи. И кроме того, Еще раз прошу прощения, поскольку эти чужие люди, собранные неизвестно откуда, по всякому поводу готовы на злодеяние, я полагаю, лучше уж пускай поют. Джаслин открыл было рот, но так и закрыл, не сказав ни слова. Он вспомнил мучительные колебания Капитула, а Ризничий уже отвернулся от кедра и смотрел теперь прямо на него, склонив голову набок. «Право, милорд-настоятель, пусть себе поют день-другой, а там хоть пыль осядет». Джаслин перевел дух. «Но ведь Капитул решил...»
«Кое-что было оставлено на мое усмотрение».
«Они оскверняют храм!»
Ризничий окаменел, как колонна у него за спиной, и уже не дрожал.
«Но они хотя бы не разрушают его!»
Джаслин воскликнул. «На что это вы намекаете?» Ризничий развел руками, и они замерли в воздухе. «Я? Ни на что, милорд!»
Он осторожно опустил руки и сжал их на коленях. «Прошу вас, поймите мои слова правильно. Неудивительно, что эти невежественные люди оскверняют воздух своими словами, так же, как оскверняют его пылью и вонью. Но они не разрушают воздух и не разрушают самый храм».
«А я разрушаю?» Но Ризничий был настороже. «Разве я говорю о вас, милорд? С тех пор, как вы перед Капитулом высказались против шпиля, негодование комом стало в горле, и он замолчал». Ансельм едва заметно улыбнулся. «Увы, то была прискорбная слабость веры, милорд. Дело решено, и теперь я понимаю, что мы все должны служить ему, не щадя живота». «Служить, не щадя живота. Ведь это слова из его речи». И негодование, комом стоявшее в горле Джаслина, прорвалось злобой. «Воистину прискорбная слабость веры!» Ризничий улыбался спокойно и даже ласково. «Не каждый чувствует себя Божьим избранником, милорд. Неужели вы думаете, что я при всей вашей осторожности не слышу в этих словах обвинения?» «Я сказал только то, что сказал». «И не соблаговолили встать?» Какие-то ничтожные причины, сплетаясь, приводили Джаслина в ярость. Когда он заговорил снова, голос его то и дело пресекался. «Мне кажется, устав основателя храма еще не утратил силы!» Ризничий не пошевелился, только бледное лицо как будто слегка порозовело. Потом он подобрал под себя ноги и медленно встал. «Милорд! За рабочими до сих пор никто не присматривает». Ризничий промолчал. Он сжал руки, едва заметно наклонил голову и пошел к двери. Джаслин порывисто протянул руку ему вслед. «Ансельм!» Ризничий остановился, повернулся к нему и ждал. «Ансельм, я не хотел. Из старых друзей у меня никого не осталось, кроме вас. До чего мы дошли?» Ответа не было. «Вы же знаете, я не хотел вас обидеть. Простите меня!» На порозовевшем лице не мелькнуло и тени улыбки. «Да, пожалуйста. Ведь у вас под началом больше десятка людей. Пошлите хоть того мальчика, что сейчас в скриптории. Златоуст может и подождать. Он ждет уже так давно». Но к Ризничему вернулось спокойствие, и он покачал головой. «Сегодня я никого не стану просить об этом. Там пыльно. Они помолчали. Как же мне быть? Что ж, пустое огорчение, оно скоро пройдет. Но это урок на будущее.
Ваше распоряжение не отменяется, милорд.
Жаслин круто повернулся и поднял голову. Он увидел крытую галерею со стрельчатыми арками, контрафорсы и высокие окна южной стены. Глаза его скользнули вверх вдоль угла между этой стеной и трансептом, где была квадратная плоская крыша над средокрестием. Солнце заливало стену, не нагревая ее. Каменные утесы тянулись к небу, чисто вымытому ночным дождем. Оно было безоблачно, но предвещало ветер. Джаслин созерцал стройные, ему одному видимые линии, которые сами собой вырисовывались над зубцами в вышине, там, где кружила птица, и сливались воедино на высоте 400 футов. Да будет так любой ценой. Он снова повернулся к Ризничему и успел заметить на его лице сочувствие и в то же время злорадство. — Я твой друг, — говорила его улыбка, — твой духовник и, кроме того, друг. И еще она говорила, а ответить было нельзя. Незримая громада там, в вышине, это Джаслиново безумство, которое рухнет и погребет под собою весь собор. «Я жду, милорд», — Джаслин сказал спокойно. «Нет, ступайте». Ризничий сжал руки и склонил голову. Это было безропотное повиновение и даже нечто большее, потому что нить, связывавшая их, перетерлась. У двери трансепта Ризничий замешкался, и в том, как он тихонько поднял щеколду и осторожно, с едва слышным скрипом отворил дверь, был неуловимый упрек, какая-то дерзость, и перетертая нить лопнула. «Что ж», — подумал Джаслин, — «значит, конец». И он вспомнил, какой крепкой и длинной была эта нить, этот канат, связывавший их сердца. И его сердце сжалось.
И он знал, что когда пройдет негодование, он будет тосковать, вспоминая монастырь у моря, сверкающую воду, солнце.
Это назревало уже давно. Я не знал, какую цену мне придется уплатить за тебя, высота в 400 футов. Я думал, ты будешь стоить только денег. Но все равно, любой ценой.
А Рэчел, покинув остальных, быстро шла к ним по каменному полу. Она размахивала руками и быстро разевала рот. А потом они услышали ее голос. Им-то и не снилось, что ихний фундамент раскопают прежде судного дня, а ведь тоже, небось, подрядились сделать все по совести. И вот теперь мой муж...
Она кивала и вся тряслась от рвения, и не просто придерживала подол, а задирала его так, что открывались неуклюжие ноги.
Ведь ты знал, что там щебень и березовый настил, правда, Роджер? Он всегда все знает, милорд.
«Милорд, как будто она не женщина, а каноник, и имеет право голоса в капитуле!» Она словно говорила всем телом, вытаращив черные глаза, совсем не такие, как должны быть у добропорядочной, скромной англичанки. Не такие, как у застенчивой Гуди Пенгоу, моей возлюбленной дочери во Христе. Будто смыслила что-то в строительном деле и смело прикословить мужчине. Это Рэчел, темноволосая, темноглазая, напористая, неумно болтливая, могла в случае надобности послужить самым убедительным доводом в пользу безбрачия. Простите, милорд, но скажу вам, я в этих делах кое-что смыслю. И помнится, старый мастер, который выучил Роджера, говорил... «Дитя» — это он меня так называл, потому что Роджер был тогда у него в подмастерьях. «Дитя шпиль должен уходить вниз настолько же, насколько вверх». Или нет, кажется, наоборот. «Вверх настолько же, насколько вниз». Понимаете он, что хотел сказать? Она склонила голову на бок, загадочно улыбнулась и ткнула пальцем чуть ли не в самое лицо Джослину.
Он хотел сказать, что тяжесть снизу должна быть такая же, как сверху. И ежели строить на 400 футов высоту, так и в глубину надо на 400 футов. Правильно, Роджер? А, Роджер?
Она трещала безумолку, намолчавшись за время молебна, что было для нее тяжким испытанием. И теперь ее смуглое лицо и все тело сотрясались от потока слов, как труба, из которой хлещет вода. Они все-таки казались странной четой — Роджер Каменщик и Рэйчел. Они были не только неразлучны, но и схожи внешне, скорее брат и сестра, чем муж и жена. Оба темноволосые, крепкие, красногубые. Они жили особой жизнью, словно бы на острове. Роджер ни разу не поднял на нее руку. Частые ссоры у них были подобны вспышкам, которые сразу же задувал ветер, и все снова становилось, как прежде. Они вращались один вокруг другого, и со стороны это казалось невероятным. Никто не понимал, как они ладят, хотя, если присмотреться, оказывалось, что у них были свои хитрости в совместной жизни.
Например, Роджер Каменщик иной раз вел себя с Рэйчел так, что она выглядела смешной, вот как сейчас. Словно не замечая ее, он только повысил голос, чтобы его можно было слышать и понимать. Самого Роджера все это ничуть не раздражало, зато раздражало постороннего, особенно когда этот посторонний облечен высоким духовным саном.
«И не так просто, как вы думаете!»
Но лицо Рэйчел дергалось, и она снова заглушила слова мастера.
Джослин сам повысил голос, вступая в дурацкую игру и в то же время сердясь.
«Мы говорили о Пенголе».
«Она такая миленькая, жаль, что у нее нет детей. Но ведь и у меня тоже нет. Ничего не поделаешь, милорд, приходится нести свой крест».
«Я возведу его ввысь, сколько смогу».
«Нет, сколько дерзнешь!» И вдруг Джослин без помех услышал свой голос. Рэйчел отвернулась. Поток ее болтовни теперь поглощала яма. «Что толку в малых дерзаниях, Роджер? Мои дерзания вознеслись высоко».
«Куда же это?»
«На 400 футов ввысь».
«Стало быть, я вас не убедил».
Джослин улыбнулся и кивнул многозначительно. «Начинайте строить. Больше мне ничего не нужно». Они обменялись взглядом, каждый с уверенностью в своей правоте, молча чувствуя, что они ни о чем не договорились и что это лишь краткое перемирие. «Я погоню его вверх, камень за камнем», — думал Джослин. «Ведь ему не было видения. Он слеп. Пускай воображает, будто может прекратить постройку башни, когда вздумает». Но тут Рэйчел повернулась к ним, и они услышали, что в яме ужас, как темно, и землекопы устали, лошадь и ту можно загнать, а тем более и смирную. Пора кончать работу. Джослин отвернулся, злясь на себя и на эту глупую женщину, и на ее мужа, который умеет не обращать на нее внимания, а совладать с ней не умеет. С удивлением он увидел, что солнце уже светит в западные окна, и сразу голод дал о себе знать. Это тоже его рассердило. И совсем слабым утешением было слышать, как мастер обругал Рэйчел. «Дура набитая!» Джослин знал, что это пустые слова, даже не упрек,
а скорее всего просто так, чтобы отвести беду, и что через 5 минут они снова будут вращаться один вокруг другого, хохотать или прогуливаться рука об руку у всех на глазах, или шептаться о чем-то своем. Но, в общем-то, она праведница. Из всех слухов и любовных историй на Новой улице, где поселились строители, ни одна сплетня не коснулась Рэйчел или мастера. Джослин оглядел неф, залитый солнечным светом, и снова почувствовал досаду. «День начался радостью и великими событиями», — подумал он. «Было начало, и был мой ангел». Но радость понемногу угасла, словно ангел был послан не только укрепить и утешить меня, но и предупредить.
Он увидел вдали отца Ансельма,
который величественно восседал у западной двери, высоко и неподвижно держа голову в ореоле седых волос. И к его досаде примешалась скорбь. Он вздернул подбородок и, обращаясь к патриархам, вещавшим с цветных оконных стекол, сказал: «Пускай сердится, если ему угодно». У него за спиной в трансепте раздался смех и замер в проломе. Значит, Рэйчел ушла. Он обернулся и увидел, что мастер разговаривает с землекопами. Он хотел было вернуться и еще настаивать, убеждать, но раздумал. «Напрасно я сам пошел к нему», — подумал он. «Надо было призвать его к себе и выговорить ему за драку у ворот».
«А что, если мэр потребует суда?»
«И я не сказал даже половины того, что хотел. А все это женщина с ее наглым подергивающимся лицом и бесконечной болтовней. Есть женщины, чье невежество крепче ворот и засовов. Надо было и ей выговорить за нескромность. Пусть знает свое место.
В другой раз, когда встречу ее одну, поговорю с нею терпеливо, объясню, как она должна себя вести».
Господи, какими орудиями приходится пользоваться!
Он услышал в нефе стук подкованных сандалий и подумал, что этот человек похож на деревянную куклу. Он обернулся. Отец Адам шел обычным своим шагом, не спеша, но и немедля, как будто никогда ничего другого не делал, только ходил вот так изо дня в день, приносил, уносил, ожидал распоряжений. Безжизненный, равнодушный и покорный. Он стоял перед настоятелем, сложив руки на груди, как игрушка, сделанная ребенком, который даже не пытался вырезать лицо, а руки и волосы нарисовал чернилами. Он снова явился с каким-то делом и теперь задерживал Джослина, который с самого утра ничего не ел.
— Неужели вы не можете подождать, отец Адам? Отец Безликий! Отец Безликий проскрипел своим ничтожным голосом. — Я думал, вы пожелаете прочесть письмо немедля, милорд. Джослин вздохнул и сказал устало, досадливо, с таким ощущением, будто из него выжили всю радость. — Ну что ж, давайте сюда. Джослин повернулся и подставил письмо лучам заходящего солнца. Он читал, и лицо его прояснялось. Досаду сменило удовлетворение, потом восторг. «Вы хорошо сделали, что сразу принесли его мне». Он преклонил колени, перекрестился и возблагодарил Бога. Но волна радости уже нахлынула снова, подняла его с колен, понесла к мастеру, который разговаривал у ямы со своим подручным Джоаном. Когда Джослин подошел, мастер прервал разговор с Джоаном и сказал: «Твердого грунта все нет. Если вода в реке будет так пребывать, копать глубже нельзя. Придется ждать не одну неделю, а может и не один месяц». Джослин постучал пальцем по письму. «Вот тебе ответ, сын мой». «Что это?» «Милорд-епископ не забыл нас. Даже сейчас, пребывая в Риме у Святого Престола, Он помнит о своей далекой пастве. Мастер сказал нетерпеливо. — Вы что, не хотите понять меня? Говорю вам, из денег шпиль не построишь. Сделайте его из золота, и он только глубже уйдет в землю. Жаслин со смехом покачал головой. — А теперь послушай меня, и ты увидишь, что тебе не о чем беспокоиться.
— Не деньги посылает епископ.
— В конце концов, что такое деньги? Он посылает нечто гораздо более, бесконечно более ценное. Волна чувств захлестнула Джаслина, взметнула его голос высоко. Он положил руку на плечи мастера, и это было почти объятием. — Мы замуруем его в самый верхний камень шпиля, и он прибудет там до конца дней. Милорд-епископ посылает нам святыню, гвоздь с креста Господня. Он убрал руку с плеч мастера, который стоял с непроницаемым лицом, и взглянул вдоль залитого солнцем нефа.
Увидев седую голову Ансельма, он вдруг подумал, что без исцеляющего бальзама жизнь была бы непереносима.
И он быстро пошел, почти побежал к старику, через весь неф, размахивая письмом. — Отец Ансельм!
На этот раз Ансельм встал перед ним. Он встал медленно, безропотно снося свое мученичество. И не закашлялся, дабы соблюсти достоинство, а лишь глухо, едва слышно кашлянул три раза. Лицо у него было холодное и непроницаемое.
— Отец Ансельм, дружба — бесценное сокровище. Все тоже непроницаемое лицо. Жаслин, окрыляемый радостью, не отступал. — А мы что с ней сделали? — Вы ждете от меня ответа, милорд? Или же это вопрос риторический? Жаслин со всех сторон обволакивал его любовью. — Хотите прочесть это письмо? — Вы приказываете мне, милорд? Жаслин громко рассмеялся.
— Ансельм! «Ансельм!»
Старик упрямо отвергал его любовь, отворачивался, глядя на дощатую стенку, и покашливал негромко, но явственно, сухо. «Если письмо касается капитула, милорд, мы без сомнения узнаем его содержание в должное время».
«Ансельм, я хочу сделать вам подарок. Я освобождаю вас от этой обязанности. Мне следовало знать, что с вашим слабым здоровьем и при таком упорном нежелании...
В конце концов, я больше всех занимаюсь этим делом. Я беру все на себя. Вы один можете меня понять. Вы мой духовник, пастырь моей души.
Позвольте мне спросить, милорд. Значит, я не должен буду ни сторожить в соборе, не надзирать за сторожами.
— Вот именно!
Выражение лица Ансельма не изменилось.
Его благородный профиль в ореоле седых волос был обращен к востоку. Он стоял величественный, царственный, спокойный. И тяжело обронил. А грамота? Тяжелые слова. То не были жемчуга или самоцветы, которые подобает рассыпать святому. То были булыжники.
И Джаслин не мог даже обидеться, не находил за что ухватиться, потому что, хотя слова и были дерзкими, они были верны и отвечали уставу.
Коль скоро один из четырех высших священнослужителей
о чем-либо договаривается с другим, да будет он и договор писан в грамоте. Устав был словно начертан перед ними в воздухе, и Ансельм покончил дело, приведя оттуда слова.
«Во изменение же писанного, да будет тоже дана грамота с приложением малой костяной печати в присутствии обоих священнослужителей». «Да, я знаю».
Ансельм снова заговорил холодно и спокойно. Он уже не кашлял.
«Это все, милорд?» — Да, все.
Он стоял, глядя назад через левое плечо, и слышал, как удаляются шаги Резничева. — Надо забыть о нем, — подумал он. — Я обманулся. У него благородный вид, но из уст его падают только камни. Он посмотрел на письмо епископа. — Мы словно на весах, — подумал он. — Чем выше поднимает меня радость, тем ниже падает Ансельм. Гвоздь и мой ангел, канцелярий, мастер и его жена.
Вдруг он почувствовал, как немилосердно подрезаны крылья его радости, и злоба снова вспыхнула в нем. Пропади они все пропадом, но работа должна продолжаться. Он прошел под западным окном, прижимая письмо к груди, вздернув подбородок, и пробормотал в ярости: «Теперь уж я сменю духовника».
Вечером, когда он преклонил колени, чтобы помолиться на сон грядущий, ангел снова явился и стоял у него за спиной, утешая его и овивая теплом.
Глава третья. Так прошло Рождество. Да возликует небо и возрадуется земля перед Господом, ибо Он грядет. Так и считалось, что Он грядет. Но облака по-прежнему висели над собором, и если мелкий дождь ненадолго переставал, люди недоверчиво поднимали головы и ощупывали свои лица. Однажды, когда дождь стих, но в сырой пещере нефа стояло особенно сильное зловоние, Жаслин пришел к макету, дабы самому ободриться. Он с трудом вытащил шпиль из гнезда, потому что дерево разбухло, и держал его благоговейно, как святыню. Он нежно гладил его, покачивал в руках, смотрел на него, как мать на дитя. Макет шпиля был 18 дюймов. Нижняя половина, сделанная в виде четверика, была прорезана высокими окошечками и оканчивалась целым лесом стройных башенок, над которыми поднималось острие, тонкое, без единого украшения, с крохотным крестиком на конце. Крестик был меньше наперстного. Жаслин стоял у опоры и все покачивал шпиль. Все твердил себе, что теперь вода непременно пойдет на убыль. Ведь вот уже целую неделю нет дождя. Март выдался безветренный, но хмурый, и все же можно было надеяться, что отсыревшее солнце пробьется сквозь тучи и высушит рыхлую грязь на полях. Поглаживая шпиль, он услышал, как Жан ругается у пролома в трансепте. Он закрыл глаза и подумал: «Мы выдержали. Отныне да будет все по-иному». И он словно увидел закрытыми глазами, как теплые сухие дни набирают силу, устремляются к свету.
На крыше раздались удары молота, и шпиль, который он держал в руках, вдруг привел его в волнение. Он вспомнил стройные линии, сходившиеся в воздухе над собором, и задохнулся от восторга. Он ожил, вздернув подбородок. Он открыл глаза и рот, готовый вознести благодарение Богу, и замер, не вымолвив ни слова.
Из Пенголова царства появилась Гуди Пенгол. Она сделала три быстрых шага вперед, потом остановилась и отступила на шаг. И снова пошла, уже медленней, пошла на середину собора, но смотрела она не туда. Она смотрела в сторону. Одной рукой она стягивала ворот плаща, другую с корзиной подняла к груди. Она смотрела в сторону, словно обходя быка или жеребца. Ноги влекли ее подальше от опасного места. Она едва не задевала плечом стену, но уйти не могла. Глаза чернели, словно два пятна на бледном, осунувшемся за долгую зиму лице. Рот приоткрылся. Она выглядела бы глупо, Но такое нежное существо не может выглядеть глупо. И к тому же этот неприкрытый страх. Джаслин проследил за ее взглядом. И тут время понеслось вскачь, или, может быть, вовсе остановилось. И поэтому Джаслин ничуть не удивился, когда понял, что знает, на кого она смотрит, хотя еще и не видел мастера. Роджер Каменщик стоял одной ногой на стремянке под лесами, окружавшими опору. Он спустился вниз и смотрел на Гуди. Вот он повернулся, вот пошел по каменным плитам, а она двигалась все медленнее, прижимаясь к стене. Она отступала, отступала, повернув к нему голову. Но он словно пригвоздил ее к месту и что-то серьезно говорил ей, опустив глаза. А она все смотрела на него, приоткрыв рот и качая головой.
Джаслин как будто прозрел. Он все понял, все теперь знал. Знал, что это не первая их встреча. Знал, как они страдают и мучаются. Знал, и это было подобно откровению во время молитвы, что самый воздух вокруг них стал иным. Некий шатер скрывал их от людей. И оба они боялись этого, но были бессильны.
Они разговаривали серьезно и тихо, и хотя Гуди все время качала головой, она не уходила, не могла уйти, затворенная вместе с ним в незримом шатре. Она была в плаще с корзинкой, собралась на рынок, и ей не о чем было говорить с мужчиной, а тем более с Роджером. Но в таком случае ей довольно было покачать головой. Она могла бы вовсе не обратить внимания на этого сильного человека в кожаных штанах, коричневой блузе и синем капюшоне. Даже останавливаться было незачем. Пошла бы мимо него, отвернувшись, ведь он же не схватил ее. Но она стояла, обратив к нему лицо, и ее черные немигающие глаза и ее губы твердили «нет».
И вдруг она рванулась, будто в самом деле хотела разорвать висевшую в воздухе преграду. Но тщетно, потому что незримый шатер, откуда им не было выхода, только растянулся и не выпустил ее.
Она осталась внутри, и так будет всегда. Она всегда будет внутри, как сейчас, хотя она и бежит прочь по южному нефу, и лицо ее, только что бледное, пылает. А Роджер Каменщик смотрел ей вслед, и, казалось, ничто на свете не существовало для него, ничто и никто, кроме нее одной. И он был бессилен перед этим и невыносимо страдал. Когда за Гуди захлопнулась дверь, он повернулся спиной к Джаслину и, как лунатик, пошел к лесам.
И тогда в Джаслине словно из какой-то ямы поднялась злоба. Перед глазами возникло ее лицо, которое изо дня в день склонялось перед ним, когда она подходила под благословение. Он услышал, как она беззаботно распевала в Пенголовом царстве. Он вздернул подбородок, и из темной глубины, где бушевали возмущение и боль, вырвалось одно только слово
— «нет». Мир, пробуждавшийся к новой жизни, вдруг стал мерзок Джаслину, словно его окатило грязью. Он едва не задохнулся и, увидя перед собой пролом в трансепте, бросился туда, где брежил дневной свет. Его настигли насмешливые возгласы мастеровых, и хотя жгучее чувство терзало его, он понял, какой прекрасный повод для пьяных шуток будет у них теперь. Сам настоятель выскочил из пролома в стене, обеими руками неся перед собой свое безумство. Он бросился назад под своды. Но по северному нефу двигалась небольшая процессия. Впереди шла Рэйчел, бережно держа бесценную ношу. Он заученно благословил и поздравил ее, Но жена конетабля поспешно отобрала у нее ребенка и с важностью направилась к капелле Пресвятой Девы, где была купель. А Рэчел осталась, что-то удержало ее на месте. И хотя перед его невидящими глазами стояли Роджер и Гуди Пенгоу, он постепенно понял, почему она осталась. Он никогда не поверил бы, что женщина, даже оскорбленная, глаза ее вылезли из орбит, черные пряди волос разметались по щекам, может сказать такую мерзость. На этот раз его сковал не поток слов, а самый их смысл. Рэчел, лицо ее дергалось, дрожало, как оконное стекло во время грозы, объясняла ему, почему у нее нет ребенка, хоть она и молит об этом Бога. Когда они с Роджером в первый год были вместе, она в самую неподходящую минуту засмеялась, никак не могла удержаться. Но она не бесплодна, как некоторые думали и даже говорили. Нет, избави Боже! Просто она не могла удержаться от смеха, и он тоже не мог удержаться. Жаслин стоял удивленный, не веря своим ушам. А она исчезла, наконец, в северном нефе, торопясь поспеть на крещение. Он стоял у лесов, и его ожгла мысль, что таковы все женщины. 9999 раз они бывают скромны, хоть и болтливы, и в десятитысячной изрыгнут столь чудовищное непотребство, так грубо обнажат самое сокровенное, словно само взбесившееся чрево обрело язык. И из всех женщин в мире это сделала именно она, невероятная, невозможная и все же существующая Рэчел. Принуждена была сделать, потому что не совладала со своим болтливым нутром в неподобающем месте, в неподобающую минуту, перед самым неподобающим человеком. Она сорвала покровы с жизни, обнажив такие глубины, где царят ужас и смешная нелепость. Красно-желтый шут размахивает в страшном застенке своей палкой, на которой подвешен свиной пузырь. И он со злобой сказал деревянному шпилю, который держал в руках: «Наглая и бесстыдная женщина!» Шут ударил его в пах свиным пузырем, а он засмеялся дребезжащим смехом, от которого по телу прошла судорога, и громко воскликнул: «Грязь! Грязь!» И тут в голове у него, как живая, забилась мысль. Она пронзила мозг острым копьем. Только что глаза его были закрыты, а сердце переполняло сладостная скорбь. Но теперь в душе не осталось чувств. Ничего, кроме этой мысли, которая, казалось, пребывала там с первого дня творения. Никаких чувств, ничего, только одна мысль. И он снова ощутил бремя своего тела. На груди у самого сердца лежала тяжесть, болели руки, болела правая щека. Открыв глаза, он понял, что судорожно прижимает к себе шпиль, и острая грань впилась ему в щеку. Он снова увидел плиты пола, и на каждой было по два зверя, когтистые лапы занесены для удара, змееподобные шеи переплелись. Где-то то ли над плитами, то ли за спиной, где являлся ангел, то ли в беспредельности, которая была у него в голове, возникла яркая картина. Роджер, каменщик, полуобернувшись, глядит с лесов, и невидимые веревки притягивают его к женщине, припавшей к стене.
Это Гуди. Она тоже стоит, полуобернувшись, и смотрит, не мигая.
Она чувствует, как натягиваются веревки, качает головой, ее объемлет ужас и желание. Гуди и Роджер в шатре, который всегда прибудет вокруг них, куда бы они ни пошли. И тогда-то всплыла мысль, отчетливая, словно надпись поверх картины. Она была так чудовищна, что заглушила в нем все чувства. И теперь он читал ее с полной отрешенностью, а грань шпиля жгла ему щеку. Так чудовищна была эта мысль, и так подавила она все остальные чувства, что ему пришлось произнести ее вслух. А перед глазами его все стояли те двое, связанные меж собой. Она удержит его здесь. Он встал с колен, не глядя на свет алтаря, и медленно пошел к опорам сквозь оглушительную тишину. Он приблизился к столику, где располагался макет, и втиснул шпиль в квадратное гнездо. Потом он вышел из собора и побрел к дому. Он с любопытством поглядывал на свои руки и сосредоточенно кивал. Лишь поздно ночью чувства вернулись к нему, и тогда он снова упал на колени, и слезы хлынули из глаз. И тут, наконец, явился ангел, который согрел ему душу, и он немного утешился, и уже мог переносить эту картину и эту чудовищную мысль. Ангел не оставлял его, и он сказал, засыпая: «Ты нужна мне, и только сегодня я по-настоящему понял, зачем. Прости меня!» Ангел согревал его. Но словно для того, чтобы он не забывал о смирении, дьяволу была дана власть терзать его всю ночь нелепым и беспросветным кошмаром. Джаслину снилось, будто он лежит навзничь в своей постели, а потом он лежал навзничь в болоте, распятый, и руки его были трансептами, а Пенголово царство прилепилось у него под левым боком. Приходили люди, мучили его, осыпали насмешками. Рэйчел, Роджер, Пенгол, и все они знали, что у собора нет и не может быть шпиля. А сам дьявол, который налетел с запада, облаченный в сверкающую шерсть, стоял над нефом и терзал его так, что он корчился в теплом болоте и громко кричал. Он проснулся в темноте, исполненный омерзения. Взяв бич, он нанес себе 7 жестоких ударов по спине, которую недавно согревал лучезарный ангел, по удару за каждого беса, а потом уснул крепко, без сновидений.